Встретимся из подкаста.
Интересно, почему я счастливый такой? Каждый день рождения никогда не смолкают веселые танцы и шутки. Я тебе расскажу, потому что ты мне как родной. Все это птицы, это все утки, перелетные птицы. Полетели на север, на юг, на восток, на закат, я не знаю. Перелетные птицы улетают на солнечный бряг. Я смотрю на косяк, и я косяк журавлей провожаю. И косяк лебедей, о-о-о, и удок косяк.
Добрый вечер. Понедельник. И, как всегда, теперь по понедельникам на радио ТОК-ФМ передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я. Зовут меня Михаил Львович, я врач-психотерапевт. А для тех, кто слышит нас первый раз, я напомню, что темой наших передач являемся мы сами. Это взаимоотношение человека с собой, взаимоотношение человека с другим человеком. Это человеческое душевное, физическое и психическое здоровье. Я врач-психотерапевт. Темы передачи заявлены во множестве моих книжек и других, и всяческих выступлений. Сегодня, ну, за пультом, сегодня, как все последнее время, Александр Цой, в чем мне, по крайней мере, очень везет. И сегодня в передаче, в этой передаче впервые Наталья Сергеевна Куделькина. Я сразу извинюсь, потому что я ее так давно знаю, что и знаю я ее значительно моложе, чем она сейчас, что я привык называть ее Наташей. Поэтому иногда в передаче буду называть и так, а вообще Наталья Сергеевна психолог, преподаватель нашего Самарского государственного университета, кандидат наук, и я в своем окружении не видел женщин более легко абстрагирующих и более последовательно логичных. Ну, а как в психологии, я же психотерапевт, так что вот что она представляет собой в психологии, это она знает. Наталья Сергеевна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот спасибо за напоминание. Телефон прямого эфира 279-2039. Когда вы звоните, наша передача наполняется вашим личным содержанием и становится интереснее. Наталья Сергеевна. Так что звоните нам. Наталья Сергеевна, я сегодня злой.
Да.
Да, сейчас у дочери стала машина. Представляете, вы сюда едете, а стала машина. Стала машина, я не могу в этом поучаствовать, потому что я уехал на передачу. А с другой стороны, ну вот дождь, липа. Вы меня сейчас увели в сторону от темы, тем, что когда здесь открыли окно, здесь было очень жарко. И когда вы открыли, когда здесь открыли окно, я расчихался. Я расчихался, не знаю почему. Может быть, потому что вот сквозняк. Это же предрассудок, сквозняк. Если вы захотите, мы расскажем об этом. Вот, о том, что это за предрассудок. Сквозняк. И вы сочувственно мне сказали, липа. Это косвенное внушение. Вы вообще-то не доктор.
Да, косвенно.
Вы психолог. Да, это такое вот косвенное внушение. А я человек внушаемый. И я вспомнил целый ряд явлений, когда из самых лучших побуждений человеку создают то пространство, в котором ему, если он не осторожен, если он не самостоятельен, если он перекладывает ответственность за свою жизнь на других, такое пространство создает он себе и другие, в котором легче заболеть. Например, у меня так сложилось, что вот 2 дня марафон, потом запись, 2 дня, потом запись работы, потом запись телепередач, потом вот сюда, я захожу домой, а нам жены, она сейчас только что оправляется после перелома бедра, вот начинает там вставать, двигаться, топтаться с ноги на ногу, уже может встать на ту ногу, которая не такая. И она так сочувственная, 84 года, и говорит, устал. Я смотрю на нее, вы сейчас мне это напомните, я смотрю на нее и думаю, вот я поверю, что я устал, я ведь в самом деле устану. Высоцкий поет, от жизни никогда не устаю. Я вспомнил товарища, который неоднократно женат, но около него до последнего его брака все время были женщины очень добрые. Они так сочувственно за ним ухаживали, они так смотрели, не устал ли он, что он начинал обследоваться вот, на, вот тут напротив диагностический центр, он начинал находить у себя, ну как у него, он заболевал.
Ну да, вот, по-настоящему.
Да, заболевал, ну как, конечно, он не только, он не становился ипохондриком, он в самом деле, вот оказывается, что мы из лучших побуждений, когда мы смотрим на человека сострадательно, бедненький, как ты еще справляешься, как ты еще живешь, то мы-то думаем очень часто, что мы делаем что-то приятное и доброе. И человек, вот если он на это ловится, он тоже думает, что ему делают приятное и доброе.
Вот он раскисает.
Он раскисает. У меня это в кабинете. Вот когда приходит человек, я веду прием при людях. Это уже мое искусство, как и что, и вы знаете про это. А вот я все смотрю, кто напротив. Если, если в кабинете люди, которые опасаются, что они достаточно добры, всем видом своим показывают, какие они добрые, вообще настоящая, она ведь не называемая, береза не кричит, что она береза, пихта не кричит, что она пихта, а лиственница, что она лиственница, и добрый человек не кричит, что он добрый. Он как к себе с приятием относится и просто ведет. Умный не кричит, что он умный. Ничто в природе и в человеческих отношениях не занято тем, чтобы себя называть. Просто существует. А человек, это метка, человек, который не уверен в себе.
Или, может быть, не занят сам собой.
Да. Вы говорите о причине, а я говорю о следствии. Человек, который вот не занят и сам собой, как вы верно говорите, в себе в действительности сомневается, то он изо всех сил показывает, вот как человек из, как ребенок, который не из подготовительной старшей группы попал в первый класс, он изо всех сил показывает, что он первоклассник, к этому не привык, и у нас создает впечатление, что он притворяется. И вот человек, неуверенный в себе, он на другого все время смотрит, какой я добрый. Там много проблем в связи с этим, но вот одна из проблем, это та, что я должен быть насторожен, что я, если это на меня смотрит сострадательно, я должен посмотреть, что я с этим получу. Приятно очень, впадаешь в детство, но ребенок не решит взрослых проблем.
Вот в связи с тем, что вы говорите, один раз... присутствовал как психолог, ну, была на родах, вот, рожала молодая женщина, 22 года.
Перебью, я правильно понимаю, что вы не один раз присутствовали на родах?
Нет, не один.
Что вы в этом участвовали систематически, если вы хотите, вы расскажете про это, да.
Вот, и там рожала молодая, здоровая, взрослая, красивая женщина, прям сильная физически, такая прям, ну, как бы...
Подготовленная
к родам, вот, и на родах присутствовала ее мама. И когда я пришла знакомиться с ней, ну, в родах... Уже в родах. Я, к сожалению, не видела ее до, она уже экстренно так к нам приехала. Вот я говорю, скажите,
нам
пожалуйста,
откуда?
Как... Я тогда работала в Близнецах, вот, а в настоящий
Близнецы
момент...
Близнецы, это что такое?
Близнецы 2000, это частный родильный дом.
Да-да.
Вот, и когда я спросила, как ее зовут, мама за нее отвечает. Ее зовут, допустим, Ирина. Я говорю, а сколько вам лет? Ей 22 года. Вот, и все вопросы, которые я бы не задавала...
Мама, наверное, сказала Ирочка.
Нет, она говорит Ирина. Вот, она очень правильная. Вот, и она очень старалась ей помочь рожать. она, как только она следила по монитору, как только начиналась схватка, у нее тут стояли датчики.
Там от этого слабость родовых сил не началась?
Конечно, началась. Я вот хочу про это рассказать. Вот. Она говорит, вот-вот, пошла схваточка, давай. И вот в тот момент, когда она вот это говорила, вот с этим добрым выражением лица, очень, вот, то дочка полностью расслаблялась, то есть она просто вот как-то вот, как по волшебству, то есть она вроде как собираться.
Перестала быть активной.
Она просто, да, повисала как бы на постели, на маме, вот, в итоге роды были очень сложные и, ну, тяжелые, да, и ей помогали, в общем-то.
Грешен, я в первом браке учился, когда рожала мама моего старшего сына, я учился на, по-моему, 5-м курсе мединститута, и проходил детские болезни, акушерство, гинекологию, то есть я дневал и начинал в Красном Кресте, и зайти туда... Я сам родился в этом роддоме. И зайти туда, куда угодно, я учился вести себя с детишками, там, вот с новорожденными, очень легко себя чувствовал. И естественно, что когда стала мама моего старшего сына рожать, я оказался в родовой. А я тогда еще был добрый доктор. Я еще не доктор. Я был наглядно заботлив. Вот как эта женщина. Меня выгнали. Меня выгнали из родовой. Не потому, что мне туда нельзя. А меня выгнали из родовой, потому что мне прямо сказали, она при вас перестает рожать, она раскисает. Я ушел, я из-за окна, там, это был первый этаж, я смотрел. Речь не идет о том, что человек преднамеренно другого расслабляет. Но оказывается, да, простая вещь, что когда ко мне приводят родители ребенка и говорят, взрослого, и говорят, мы, то я... Говорю, что вы мне не дадите его лечить. Потому что вот это, ведь рефлексы есть у детей, что мама поможет, папа поможет, что они решат. Сегодня в кабинете очень активная женщина. Я чуть-чуть изменю ситуацию, чтобы она не была узнаваемой. Она пришла ко мне по поводу того, что ее дочка ушла в секту. Она пришла и говорит, мы, я даже не слушал, я говорю, что вот как только вы говорите, мы-то вопросы не решаемы, потому что есть только вы, вы не слушаете тогда меня, но я, мне уже много лет, и на меня это очень мало действует, я независим, но вы не слушаете ее, а она хочет быть где-то услышанной, и тогда она идет там, где к ней внимательны, где ее слушают. Вы... своей активностью ее парализуете. Ей надо куда-то прийти, где к ней относятся таким образом, что она может проявлять какую-то свою инициативу, какую-то свою самостоятельность. Вот ассоциация достаточно интересная. Наталья Сергеевна, вы не хотите рассказать хоть пару слов об этой вашей работе? Вы же что-то существенное делали, что-то очень своеобразное. Там звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Знаете, у меня такой вопрос будет. Вот я прекрасно понимаю свое состояние и понимаю, когда я люблю, а когда я не люблю. И прекрасно понимаю, что когда я не люблю, это значит причина моей болезни. Вот это я понимаю. И тем не менее, почему я позвонил, я столкнулся с такой ситуацией, когда мне грозит физическая опасность, и я ощущаю эту физическую опасность, имея психосоматику. Вот я и думал, я не прошу вас защиты, но мне как бы вот избавиться от этой психосоматики. Сначала я считал, что это, так сказать, адекватно тому,
я сразу
что я
вас
имею,
перебью,
так сказать,
Дмитрий,
реалии,
извините,
поэтому
пожалуйста.
Имею эту психосоматику.
Дмитрий, извините, пожалуйста, я не лечу по радио. Поэтому, если вам надо избавляться от психосоматики, вам надо идти к врачу. Еще, Дмитрий, вы все время звоните. Я, конечно, могу использовать ваши сообщения как пример того, как человек ссорит себя с миром, как человек вместо того, чтобы со мной собеседовать, просит, чтобы я просто подтвердил его версию. Но я не лечу по радио, и вы не мой пациент. Поэтому, по-моему, вам стоит обратиться к врачу. Спасибо вам большое за внимание. Это тоже не у меня спрашивать. Всего доброго. Это не тема нашей передачи. Вот. А при этом само существование... Дмитрий каждый раз звонит. И само существование, где он... Ему невозможно ответить. Потому что, во-первых, он сказал, если я не люблю, то это причина болезни. Неправда. Если я не, ну как, человек живой, я могу любить. я могу не любить. Если я без внимания отношусь к своему переживанию, к своему чувству, например, ну вот тот же самый Дмитрий, он не интересуется мной, когда разговаривает. Если он понимает, что он на меня таким образом со мной ведет агрессивно, то он будет готов к тому, что я откажусь от общения с ним. Угу. То есть он может не любить, но он должен быть готов к тому, что его тоже не будут любить. Угу. А когда человек любит, не любит, но не любя, рассчитывает на любовь. Угу. Любя, рассчитывает на то, что ему за это заплатят, еще что-то. Он разрушает отношения. Вот я могу про это говорить, но это получится, что человек в эфире становится, ну, вот, предметом обсуждения психотерапевтического. Вот. А психосоматические заболевания лечат терапевты, психотерапевтические заболевания лечат психиатры в таком случае, как вот здесь психосоматические заболевания у людей, которые готовы относиться к миру доброжелательно, лечат психотерапевты. Но вот Дмитрий, это не мой пациент, я ему ничем помочь не могу. Сейчас у нас, по-моему, близится пауза, потому что будет какая-то приватная, полезная информация. Напомню, наш телефон 279-00-39, но это после паузы.
Беседы с Покрасом на ТОК-ФМ.
Ну, передача та же самая, беседы с Покрасом. И вот пока здесь была пауза, у нас состоялся разговор. Михаил Львович спрашивает меня: вы говорите, что человека не надо жалеть? А Карнеги говорит, что человеком надо интересоваться, вникать, если человек устал, спросить у него почему и так далее. Нету противоречия между тем, что говорю я, и между тем, что говорит, например, Карнеги. Речь идет о том, что когда мы выказываем жалость, или когда мы выказываем интерес, или когда мы выказываем сострадание, то нам нужно отдать себе отчет, а можем ли мы вместе с этим... Ой, бедненький, тебе тяжело, а ты можешь облегчить тяжесть? Ну, звонит мне друг и спрашивает, как у тебя дела. Я говорю, у меня замечательно. Он говорит, у тебя всегда замечательно. Я говорю, ну что, ты за меня решишь какие-то мои вопросы? У меня всегда замечательно. То есть, одна сторона, речь идет о том, что нам нужно выказывать сострадание. С одной стороны, людям, которые этим состраданием не пользуются. С другой стороны, людям... Ну, которые выбирают то, что брать вокруг, и нам, выказывая сострадание, надо сообразить, есть ли оно. То есть, можем ли мы помочь. Большинство ко мне пришедших людей потому приходят, что они ждут, что те, кто им сострадают, им и помогут. Они перепоручают себя мужу, жене, маме, папе, врачу, государству, правилу. Вот сегодняшняя женщина, она считала, что по правилу дочь должна уйти из секты. Вот и все, потому что по правилу. Я говорю, я не могу сказать, что я врач с 40-летним стажем, поэтому вы должны срочно выздороветь. Я должен это уметь сделать. Наверное, и вам нужно суметь. Это одна сторона. С другой стороны, я говорю о том, что когда мне сострадают, если я поверю реплике Натальи Сергеевны, липа, то есть нет ли у меня аллергии на липу, я насторожусь, прислушаю, тревожное внимание, а в это время я чихаю, усилит, пока что не чихаю, вот, усилит реакция, вот эмоционально усилит процесс, и я могу себе создать таким образом преувеличенное реагирование. Когда мне сострадают, я должен подумать, мне с этим страданием что-нибудь дадут. Здесь есть еще одна тема. Вопрос-то задал Александр. Вот, Александр, здесь есть еще одна тема. Когда в взаимоотношениях с собой, если я себя пожалею, то когда я другого жалею, в действительности, вы вот говорите, жалей, только не показывай, только будь полезен. То есть жалость выражай через действие, полезное для другого, чтобы другой не заметил, чтобы милостыня твоя была в тайне, написано в Библии. Чтобы другой мог воспользоваться и не был тебе обязан. Ты помоги. Вот в этом можешь проявлять и сочувствие, и интерес, и прочее. Если спрашиваешь, как? у человека, которому просто не хватает внимания, ну, ради бога. А если ты спрашиваешь, как человек, которому нужна помощь, а не поможешь? Как? Тяжело? Да. Ну, ладно, я пошел. Так вот, есть вторая сторона, что когда ты в отношении с собой, когда другого ты котенка жалеешь, ты его напоишь, накормишь, там еще что-то, а другого, а когда ты себя пожалеешь, ты себе что-нибудь хорошее сделаешь? Вот когда очень многие люди вот плачут от жалости к себе, я говорю, вот если это Михаил Львович плачет по поводу Миши, я спрашиваю Михаил Львович, а ты что-нибудь хорошего сегодня сделаешь этому Мише? Нет, так что ж ты притворяешься, что ты его жалеешь? Ты просто расстраиваешь рану. Вот это отношение, где мы обещаем сострадание, за которым нет никакого нашего умения, помощи, еще чего-то, оно не... Нам нужно уметь такое страдание осторожно с другим, и а с собой нам нужно уметь такое страдание не принять. То есть, вот я прямо спрашиваю, вы сделали что-нибудь полезное себе? Нет. Кому вы плачете? Ревела Машка, когда ей было там 5 лет. Я захожу к ней и спрашиваю, ты что ревешь? Она говорит, я не тебе плачу, я маме плачу. Ну вот кому-то ведь плачет. А кому вы жалуетесь? И вот когда человек плачет и сообразит, что он плачет в никуда, что эта его жалоба не принесет ему ничего, он вдруг спохватывается, начинает заниматься собой, занимается своими делами. А когда человек занят своими делами, то когда я выходил из этой родовой, то великолепно рожала женщина. Зато когда я помогал родам, а я принимал роды, ну вот там я умел так себя вести, говорили, пока раз рожать пошел со студенческих лет, я так себя умел вести, что роженица собиралась, что она сама начинала рожать. Причем однажды в деревне, это было почти анекдотично, я люблю этот случай рассказывать, я приехал, там на практике еще студентом был, я приехал с вызова, а растерянная дочка, то есть доктор с акушеркой работают, а... Привезли поворот на ножку, а здесь старое первородище, и она все время бегает со стола. И я сказал доктору, уходите. Молодая доктор растерялась. Я говорю, уходите. Прикрикнул на пациентку и рассказал, что ей надо делать. Она мне так поверила, больше никуда не бегала. Я сказал, мы сейчас через 15 минут родим. Она мне поверила, и вот... И у нее начинается подуга, она лежит солдатиком и говорит мне, ну, давайте. Это вот та самая ситуация, где я, пообещав помощь, я сам поднимал ей ноги, сам вместе с ней тушился, только на последней потуге. Она тоже сказала, ну, давайте, но все-таки сама все сделала. В 4 потуги мы родили. Вот речь не идет о том, что надо быть черствым. Речь идет о том, что сострадание, участие должно не расслабить человека, не обессилить, не... Когда родитель, с которым инициатива ребенка подавлена, а родитель обещает ему все помочь, он приходит ко мне со взрослым мальчиком, там, 30-летним, вот, со взрослой девочкой, которая 25. И вот эта активная мама, что я могу сказать? Пока мама активная, я ничего не могу сделать с дочерью, потому что дочь ничего у меня не возьмет, она ждет, что мама ей даст. А вот когда мама займется своими делами... И дочка увидит, что ей никто не поможет. Вначале возмутится, а потом начнет заниматься своим делом. А дальше она возьмет у меня в кабинете все, что надо. Вот такая вещь. Наталья Сергеевна, я все-таки хотел бы, чтобы вы рассказали про тот опыт. Если я правильно помню, вы занимались родами в присутствии мужа.
Да.
Вы не можете рассказать просто, что это такое, пару слов, если вам хочется.
Да, мне кажется, это и близко к этой теме, о которой мы сейчас говорим, о помощи настоящей, помощи такой, ну, на вид показушной, так скажем. Ну, вот сейчас есть такая модная тенденция рожать вместе, она подкрепляется...
Модная полезная, модная нужная или модная...
Нет, модная просто часто встречающаяся в связи с тем, что люди рекламируют ее друг другу, ну, имея разное содержание, то есть там же можно так побыть вместе в родах. То есть ко мне вот приходят пары и спрашивают, а вот правда, что муж теряет сексуальный интерес к женщине после того, как он видит ее в родах? Я говорю, правда. Вот. А вот правда, что, значит, семья может распасться после того, как это? Правда. Ну, Все может быть.
Подождите, могу я спросить тебя в качестве, наоборот, как будто я муж. Скажите, пожалуйста, Наталья Сергеевна, правда, что если муж видел жену в родах, то он относится к ней теплее?
Правда.
Правда, что после этого она становится гораздо более глубоко желанной?
Правда.
Правда, что после этого, если она была фригидной, то она в ряде случаев станет оргастичной, потому что она доверяет теперь мужу свой интим?
Абсолютно правда.
То есть я правильно понимаю, что любой вопрос...
Да,
и тот, и другой, можно сказать, правда. То есть, когда... Там... То есть, есть ситуации, в которых роды в присутствии мужа могут быть вредными. А могут, есть ситуации, в которых они сближаются, становятся полезными. На всякий случай, вы, наверное, это знаете лучше меня, но была тема, где женщина вместе с мужем рожает, оргазмируя. Да, если вы захотите, вы про это расскажете. Да, так вот, и вы работали.
Да, и вот просто все зависит от того, для чего женщина мужа с собой берет, и как она себе, ну, как она относится к тому, что будет в родах с ней.
Правильно я вас услышал, что вы не оговорились, что существенно, для чего женщина берет мужа.
Не то, что это
должно решаться женщиной. Не муж настоял, навязал свое присутствие, а это когда женщина в силу каких-то своих задач сама захотела, чтобы муж был рядом.
Да, вот мне в этой связи очень близка такая метафора про то, что есть, ну, путь, который можно пройти вместе, ну, в жизни у каждого человека, есть путь, который нужно обязательно проходить самому, ну, он твой, никто с тобой, ты можешь кого-то взять, чтобы он побыл рядом, но это твой путь. Вот роды для каждой женщины – это ее мир, ее путь, который она должна пройти, вот, ну как должна вот.
Который приходится пройти.
Который приходится и который она проходит, потому что он ее, потому что это ее ребенок, который...
Я правильно понимаю, что это так же, как смерть, которую переживает человек сам.
Да.
Это личный факт. Это как то, что участие мое в передаче, это только мне прожить, вы за меня не проживете. И ваше освоение вот новой ситуации, это только ваш путь, и
да,
роды – это такой факт личной жизни.
Да.
У меня к вам вопрос. У меня вопрос, по каким мотивам положительным, с вашей точки зрения, по каким мотивам негативным женщины хотят, чтобы присутствовал мужчина? Я грамотно спрашиваю?
Да.
Да?
Ну, тут вот немножко отступлю назад. Вот когда, если, ну, женщина думает, а сейчас же очень много предпосылок для того, чтобы ей думать, что роды как бы с ней какой-то, ну, какой-то процесс, который с ней происходит, как помимо ее воли. И врачи, ну, на это настраивают вольно или невольно. Вот вы говорили о враче, который позаботится. Вот, ну, может быть, что-то в поведении врачей, может быть, что-то... И, ну, из культуры мы берем такого, что роды как бы с ней будут, и вот ей будет тяжело, и она будет терпеть. Вот.
А, то есть роды – это не ее жизнь, а это что-то, что
не
с ней
ее,
происходит?
Не ее, это с ней, но ее роль тут перетерпеть. Вот как-то раз работал с одной женщиной, которая не смогла родить первого ребенка, слабость родовой деятельности, ей помогали только по одной причине – она очень хорошо умела терпеть. Она не кричала, вот, она не двигалась, она завернула.
По этой причине что произошло?
Ну, у нее роды прошли фактически, то есть врачи ей стимулировали, стимуляция не помогала, вот, и ей делали потом как бы извлечение ребенка из родовых путей. В общем,
то есть я правильно понимаю, что так, когда женщина к этому процессу относится как к внешнему по отношению к себе, то она этот процесс усложняет.
Да,
природа может победить, и она тем не менее может все-таки родить.
Или
а есть другая
может...
тенденция, не значит страшилок избыточно. А есть другое? А другое что?
А
что
вот
антицит...
другое, если это ее, если она, ну, рожать идет, вот, она ждет, это ее, вот, она встретит собственного ребенка, вот, она берет своего мужа для того, что он, чтобы он ей помог. Помог в каких-то простых очень вещах, то есть так как он за нее не родит никак, вот, но он может ей помочь в каких-то простых, совершенно простых таких вещах, он может ее поддержать, когда ей нужно... Ну, в туалет заходить. Вот, он может что-то принести, что ей необходимо там.
Ну, то, о чем вы говорите, женщина без него может сходить и туда, и сюда.
Абсолютно, да.
У меня к вам вопрос. Вы ушли от вопроса. По каким мотивам женщина зовет мужчину?
Вот если роды с ней будут происходить, и ей надо перетерпеть, то она, как правило, его зовет с несколькими причинами. Первый, чтобы он ей помог терпеть, что мало...
Правильно я понимаю, что вот те причины, про которые вы говорите, они сводятся к одной. Она... старается ему показать, как ей тяжело.
Да, например.
Она что... его зовет для того, чтобы он ценил. Она его зовет, и в этом случае, как, какая перспектива в этом содружестве?
Ну, если мужчина все-таки согласился на эту роль, то он в ней никак не может остаться мужчиной, и он там будет либо запуган, либо...
То есть я правильно понимаю, что там ни женщины уже нет, ни мужчины нет, и вот получается та ситуация, которую вы сейчас нарисовали, где возникает слабость родовых сил.
Конечно. И я проблемы в семейной жизни
вы
потом.
Вы меня сейчас очень близите к другому. То есть мне уже хочется прям забежать вперед. Я догоняю, я же все-таки некоторым образом психотерапевт, поэтому я понимаю про то, что происходит. Я правильно понимаю, что есть... другая ситуация, когда женщина хочет доверить мужчине вот этот секрет, то есть как-то его впустить, вы
тогда
говорите о внутреннем
мире. Она его зовет, и тогда она о нем заботится. То есть,
о мужчине.
О мужчине. Она приглашает его к себе в дом как гостя.
Смотрите, пожалуйста, совсем прямо как хозяина. Я это очень хорошо помню. Я вот только что сказал, что в первом моем браке меня выгнали из родовой. Угу. То есть я был вот в той роли, про которую вы говорите, и женщина в моем присутствии раскисала.
Угу.
Это особенное отношение. Эта семья там продлилась достаточно долго, но мы разошлись. Я ушел.
Угу.
А вот второе, когда я женился на своей жене, то в то время, когда она рожала Машку, я сидел на дереве, которое было ниже этого третьего этажа, где она рожала.
Потому что вас не пустили?
Там вот такого вопроса не было. Я уже как, ну я уже психотерапевт, который никакого отношения не имеет к этому. Я просто отец, будущий. Я просто муж. Так вот, а я хотел тут присутствовать. Целый день утром, как, ну там определенно, я привык, все-таки я старше, и я привык как-то участвовать. А тут, когда начались уже схватки, я чувствовал, что я ничем помочь не могу. Мы вообще-то утром поехали, собрались за Волгу. Вот, до Волги, за Волги мы не доехали, попали к друзьям, с которыми должны были поехать. Я там сказал им, ну, и жене сказал, что на всякий случай с собой взяла. Вот, и целый день у них, а потом оттуда... Так вот, она после каждой схватки выбегала к окошку схватки вначале. И мне говорил, что все в порядке.
Заботилась.
Она меня успокаивала. Вот, а я... И я чувствовал, что я своим присутствием, ну, ей хотелось при мне рожать хорошо. Да? У меня было, кроме того, что я готовил к родам, есть система профилактики болей в родах, женщина должна рожать празднично. И у меня в кабинете этому можно учиться. И учит теперь это моя жена. Я когда-то шутил, что... что ее должны выгнать с работы, потому что у нее на работе все женщины начинали систематически беременеть и рожать, и выходить в декретный отпуск.
Точно так же, как психологи, работающие с беременными, все время уходят в декрет, если это женщина.
Интересно. Интересно. То есть, когда они увлечены вот этим брать. Так вот, одни, вы помните, может быть, слышали передачу, где шла речь о том, что для одних все врачи плохие, для одних пациентов, а других врачи, и ходишь только к тем врачам, которым доверяешь. И вот сейчас часть людей, слушай, тебе бы родить. А за удовольствие вот так слушать, они, у них есть что предъявить. Я когда-то вел очень большой педсовет в городе. Там до 600 человек, администрация. И я рассказал о обезболивании родов. И одна женщина из зала говорит, что если я рожаю без боли, так что же, я равна ему? Нетушки, я один раз помучаюсь, и пусть он за мной шлейф носит. Так вот, одни женщины выбирают вот это неравенство. Вот, и вот это сострадание, которое расслабляет. Другие женщины выбирают мужа. Мне показалось, что это очень важный вопрос, который вы сейчас поднимаете. Это вопрос о тревоге. Если я, женщина, выбрала не играть в роды, не улыбаться по этому поводу или печалиться, а если она выбрала к этому относиться как к жизни, как к трагедии жизненной, это ее ноша. Сейчас будет опять пауза с приватной информацией. После нее я продолжу этот разговор. Пожалуйста.
Беседы с Покрасом на ТОК-ФМ.
Да, беседа с Покрасом. Покрас — это я, зовут меня Михаил Львович. Со мной в студии Наталья Сергеевна Куделькина, психолог. Она долгое время занималась помощью женщинам в родах. За пультом Александр Цой, а наш телефон 279-2039. И мне хочется договорить. Есть женщина, которая выбрала мужчину, а есть женщина, которую выбрал мужчина. Когда женщину выбрал мужчина, то женщина всячески, где инициатива другого, она подает себя, как будто она подарок. И вот когда... И тогда...
Или она обманула мужчину.
Не надо сейчас всяких зловредностей. Это простая, искренняя. Есть традиция, есть купец, а есть товар. Она товар, он купец. Вопросы, которые мы решаем, я же в психотерапевтическом кабинете, они трагичны. Я потом скажу, какую ассоциацию вызывает ваша улыбка. Она меня вытащила на целую тему. Так вот, женщина, когда она жертва, которую выбрал мужчина, то она в роды идет, если у нее легкие роды, то ему нечего ценить. А вот если ей было трудно, то вот она идет на подвиг, и он тогда должен всю жизнь помнить, и он всю жизнь должен ценить. И тогда она идет, сама того не зная, все положительные процессы, они эмоционально не подкрепляются. А всякие негативные процессы усиливаются тревогой, и тогда тревожит всякая новь, она же тревожна. И либо она радует человека, либо она печалит человека. Вот здесь, когда женщина не для себя рожает, а рожает ему в подарок, когда с ней объединяется психолог, который полагает, что у женщины особая тут трудность, когда все это так вот теоретично, то она, с одной стороны, не готова. С другой стороны, ей нужно предъявить тоже, что же это за подвиг, и тогда эмоционально усиливаются только негативные процессы. Это процесс осложнения первой половины беременности, это осложнение второй половины беременности, это слабость родовых сил, как ей было трудно. Когда женщина мужчину выбрала, она хочет от этого мужчины ребенка, она получает от мужчины подарок. Во-первых, мужчина ей ровня. Во-вторых, она в нем тогда участвует. Ей не надо... Ее радует, она хорошеет, вы знаете, женщин, вы их видели, которые в беременности становятся самыми красивыми, какими просто женщина может быть. Я вот... У моей жены четверо детей. Ну, она всегда... Я не видел более обаятельного человека, женщину. А вот здесь, ну, в беременности она прям вся светилась всегда. Так вот... И... Тогда усиливаются положительные процессы, хорошеет, легче, лучше, тогда в роды идет собранное, тогда в родах работает, да еще меня успокаивает сидящего там на дереве, тогда рожает собраннее, и тогда и дальше счастливее. Там звонок, мы перебьемся. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут вот Николай, я вот вас слушаю о том, что вот Волга впадает в Каспийское море, а лошади едят овес и сено.
Спасибо.
Надо быть проще, порядочнее.
Хорошо.
И из мухи не раздувать слона.
Хорошо.
Вот
вы...
и все.
Хорошо.
Окей.
У вас тоже есть своя передача? Вот. И вот посмотрите. Ну вот там какая-то защитная реакция, наверное, мы как-то достали. И вот когда вы разговариваете со мной с улыбкой, то меня это насторожило в таком смысле. Роды — это все-таки работа.
Да, очень серьезная работа.
И от того, что мы скажем, что она серьезная, это никак не достает. А когда мы находимся в состоянии серьеза, то мы своим состоянием готовим к содержательной работе. А улыбка будет, потому что женщина вот выбрала. Если она рожает для себя, то одно. Если она рожает для того мужчины, который звонил, то это будет другое, и понятно, что тут будет. Так вот, когда женщина готова к трудности, для нее трудность не является неожиданностью, она ее не пугает, и тогда всякая трудность усиливает собранность. Вообще профилактика болей в родах, она строится на том, что женщина все время занята. Ну, я сейчас про это вряд ли расскажу. Телефон прямого эфира 279-00-39. Правильно, я услышал и вас, Наталья, что женщины идут, приглашают мужчин в роды, либо для того, чтобы перед ними выступить и заслужить, и это осложняет дело. Либо женщины приглашают мужчин в роды, знают об этом или не знают, приглашают мужчин в роды, ну, потому что хотят быть вместе. И тогда присутствие мужчины помогает. У вас большой опыт, когда присутствие мужчин помогает. Можете рассказать?
Да, у меня есть такой опыт. Вот тогда мужчина на компьютере вот доделывал проект. Вот мы когда.
Ну, что значит на компьютере проделал?
А он взял с собой ноутбук.
На вот, роды?
Да. Жена рожала, вот говорит, я, говорит, буду волноваться и мешать. Поэтому я возьму.
Подожди, ноутбук. А зачем же пришел?
А он был рядом. Вот, ну, она тоже, вот как ваша жена, периодически ему сообщала, что все нормально. Тот говорит, что все хорошо, я рядом, что я здесь. Вот, он просто настолько тревожился, что... А он собранный на работе. Вот, и, ну, когда мы с ними разговаривали о предстоящих родах, я спрашивала женщину, а как вы собираетесь заботиться о своем мужчине в родах? Вот.
Она... То есть я правильно понимаю, что такой вопрос там звучит?
Обязательно.
Вы его ставите с улыбкой?
Ну, как с улыбкой?
Ну, как сейчас?
Нет, наверное, не так, а то ну, человек напугается, подумает, что я издеваюсь.
Те, кто нас слушают, они тоже люди. И звонок, он реакция на то, как мы здесь сейчас существуем. Да-да.
Да, и вот вопрос о том, как вы собираетесь, ну, заботиться о своем мужчине в родах, как вы, ну, его... Сохраните ли вы его мужчиной, ну, своим мужчиной, там, не только там, кем-то там, вот, и, ну, женщина, она вот это именно конкретно, она говорит, пусть он возьмет с собой ноутбук, тогда мне
посмотрите,
может быть...
Посмотрите, я думаю, что ситуация совсем не такая, как ситуация с моей женой. Во-первых, я за нее не боялся, я с ней участвовал. Была одна угроза, у нее плохое зрение, и могло ухудшиться это зрение. И она не нянчилась со мной, не говорила, какой мне ноутбук взять, я был мужем. Она просто со мной делилась вот тем, как движется. Если мы с вами существуем в конве слов, вот в прошлый раз, когда мы с вами вели передачу, другую, у меня там возник вопрос о том, что... Если мы не видим предмета, то можем сочинить все, что угодно. Только что был марафон, и женщина дает возникла ситуация. На марафоне по мужчинам женщины могут пройтись. Ну, вот ходить, потоптаться, как бы массируя спиной. А там пара. Мужчина, муж и жена. И я спросил, ну так, чтобы повесить в воздухе вопрос, о его спина свободна для других или только для вас? И я не ждал ответа, и не нужно было ответа. И вдруг какая-то женщина, мне не ответили, и не надо. И вдруг какая-то женщина говорит, спрашивает, а в самом деле, вот если бы по его спине пошла другая, как бы вы среагировали? Она говорит, никак. И женщина начала... Рассказ, как, надо за мужчину бороться, надо не допустить ее, надо с ней, ему ясно обозначить. И очень долго говорила, как бороться. А я знаю, что у этой женщины муж, когда ребенку 17 лет, женился на другой. Не женился, а завел ребенка у другой и ее оставил. А вот здесь люди пары, не по этому поводу, они здесь. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вот эта борьба... Она в какое состояние приводит мужчину? Ну, мужчине лестно. С одной стороны, мужчина расслабляется и развлекается там. А если вот женщина просто вот тут рядом, мужчина догадывается, что ей неприятно, если другая будет при ней к нему приставать. Догадывается, что сильнее действует, вот эта ваша борьба или сочувствие к женщине, если он не случайен с ней. В действительности ситуации не было. Никто, все видели, что они вместе, по сути вместе. То есть они видели предмет. И никто вообще по его спине, кроме его жены, не ходил. И никто не претендовал. Так вот, когда мы разговариваем, не видя предмета, то надо бороться. И тогда одно и то же. Мужчина с ноутбуком, мужчина, сидящий на дереве, это одно и то же. И опека мужчины, где женщина выбрала себе мужскую роль лидирования, которая не усиливает ситуации в родах, не помогает. И ситуация, когда люди просто вместе, она становится одной и той же. А когда мы видим предмет, то есть разговариваем все время, чувствуя, о чем разговариваем, то, во-первых, этот предмет рождает собранность, он рождает тревогу, он рождает сочувствие, которое помогает, и в родах тоже помогает. И в жизни помогает, где не названы вещи, а помогают. В прошлой передаче вы говорили о том, Наталья Сергеевна, что женщина, когда мужчина влюбился в другую, должен уважать, то есть женщина должна уважать тайный мир мужчины, деликатно к нему относиться, и это все очень логично. Но если я вас спрошу, а вы так хотите, то вы скажете нет. Так вот, одно дело, абстрактное построение, тогда возможно все, что угодно. И тогда получается, что смерть, жизнь одно и то же. А вот когда вы все время внутри предмета, то женщина не воюет, она просто находится рядом, и по спине мужчины никто не ходит. Вот мне наш телефон 279-00. 39, я его сейчас не повторял, потому что вот в этот момент мне не очень хотелось вмешательства в наш разговор. Наталья Сергеевна, попробуйте вспоминать не текст, мне было бы удобнее, а вспоминать живые отношения. Правильно ли я вас услышал, что в том примере, который вы рассказываете, он выглядит помощью, а в действительности у жены была еще одна, может быть, и отвлекающая ситуация, где надо было заниматься мужчиной, которого надо было успокаивать.
Ну, в этой паре, да, действительно, у них женщина немножко такая опекающая по отношению к мужчине.
И вот посмотрите, те, кто нас слушают, они так же чутки, как ребенок. Как эта женщина, как мужчина. И они слышат, помимо текста, о чем мы разговариваем, про прошлую нашу передачу, было очень интересно. И сказали, я не слушал, о чем вы говорили. Были очень интересны ваши отношения. И каждый эти отношения по-разному интерпретировал. Вот мне кажется, и я не зря сейчас это говорю, что темой нашей передачи является взаимоотношения людей. Наши взаимоотношения, ваше внимание к самой себе, мое внимание к себе, наше внимание друг к другу. Мужчина, который позвонил, это же нам комплимент. Он говорит, что мы его встревожили. Он очень агрессивно по этому поводу говорит. Он говорит, я не хочу об этом. Лык-мочал, начинай сначала. Я не хочу об этом. Чем отличается? Почему нужны психологи? Ну, чаще здоровым людям. И почему нужны психотерапевты чаще страдающим людям, хотя и здоровым тоже? Не потому, что люди что-то не знают. Не потому, что мы лучше знаем, что правильно, что неправильно. А потому, что знание, которое нужно для того, чтобы решать вопросы, оно мучительно. Оно тревожно. Тревожно сочувствовать жене и в родах вести себя содержательно.
Да.
Тревожно быть женой. Гораздо легче сказать ему, возьми ноутбук, чем так в такие отношения вступить, где это в действительности роды вместе. Тревожно. Тревожно матери, у которой дочь ушла в секту, тревожно не ждать, что дочь должна считаться с семьей и вернуться, а попробовать считаться с дочерью и понять, почему она уходит. Уходит от того, что хуже или холоднее, туда, где теплее. Тревожно. Все наши вопросы, они не результат неграмотности. Нам надо не собрать какие-то теоретические сведения, вот туда перейти, пересказать, так хочется. А нам нужно самим решиться быть внутри, постоянно внутри тревоги. Тревоги быть мужчиной, тревоги быть женщиной, тревоги быть в конфликте. В отношениях содержательных берегут конфликт. То есть в содержательных отношениях его выявляют. Мы разные. И внимание к другому миру – это утверждение своего мира. а в отношениях, где люди друг другу не доверяют, конфликт замазывают, все хорошо, прекрасная маркиза, только собачка околела. Так вот, нам здесь этот час на передаче, очень невредно быть внутри вот этой погоды, быть внутри того, про нее можно не говорить, все люди в этой погоде сейчас живут, быть внутри того, о чем мы разговариваем, нам быть с той женщиной, с той матерью, с той дочерью, причем с разными людьми. Когда ты вместе, то ты можешь быть полезен. Одной из тем сегодняшней моей передачи была, наша передача, была о том, что, что выдумывая, можно все, что угодно сказать правильным. А вот когда ты видишь предмет, указали дорогу, да путь заказали, ларчик просто открывался. Всего вам доброго, внимания вам к самим себе.
Беседы с Покрасом на ТОК-ФМ.